на нем что алкоголь не плачут, не вступительных и членских взносов. Мы сами себя содержим благодаря нашим добровольным пожертвованиям. Анонимные алкоголики не связаны с каким-то сектором, вероисповеданием, политическим направлением, организацией или учреждениями. Стремятся не вступать в полемику по каким-то ни было вопросам, не поддерживают и не вступают против чьих-то ни было интересов. Наша основная цель – остаться трезвым, помочь другим алкоголикам обрести трезвость. Если среди нас тех, кто пришел впервые на собрание анонимных алкоголиков, просьба на него скорее или вымышленные.
Это разрешено.
Теперь просьба ко всем представиться, назвать причину, по которой вы здесь находитесь. Просьба другие зависимости не называть. Меня зовут Наталья, я алкоголичка.
Татьяна, алкоголик.
Григорий, алкоголик.
Лариса, алкоголик. Меня зовут Лилия, я алкоголичка.
Наташа, алкоголик.
Аня, алкоголичка.
Елена, алкоголик.
Наталья, алкоголик.
Анна, алкоголичка.
Я Татьяна, алкоголичка.
Лена, алкоголик.
Меня Анюта зовут, я алкоголичка.
Галя, алкоголик.
Марина, алкоголик.
Лёча, алкоголичка.
Катя, алкоголик.
Лена, алкоголичка.
Лена, алкоголичка.
Марина,
Татьяна, алкоголичка.
Соня, алкоголичка.
Катя, алкоголичка.
Лариса, алкоголичка.
Юля, алкоголичка.
Привет. Привет.
Феникси.
А, извините.
Меня зовут Слава, я
алкоголичка.
Людмила, алкоголичка.
Привет, девочка. Отрывок из главы, выход есть. В большинстве случаев мы не захотели признаться себе в том, что мы алкоголики. Ведь никто не хочет считать себя физически или умственно отличающимся от окружающих. Отсюда бесконечно тщетные попытки доказать, что алкоголики могут пить, как и все остальные люди. Заветная мечта каждого алкоголика, чтобы он снова мог пить, получая удовольствие от алкоголя и полностью контролируя себя. Живучесть этой иллюзии поистине удивительна. Многие верят в нее на пороге безумия или смерти. Мы уже усвоили, что первым шагом к выздоровлению является полное осознание того, что мы алкоголики. Нужно полностью отказаться от заблуждения, что мы такие же, как и другие, или когда-нибудь станем такими. Алкоголики – это мужчина и женщина, утратившие способность контролировать потребление алкоголя. Мы знаем, что ни один настоящий алкоголик никогда не сможет восстановить эту способность. Все мы временами ощущали, что мы обрели этот контроль, но за этими периодами, обычно непродолжительными, неизбежно следовали другие, когда контроль почти полностью утрачивался, что приводило к невесть откуда взявшимся и вызывавшему жалость состоянию упадка духа. Мы все до одного убеждены в том, что алкоголики больны прогрессирующей болезнью. В течение времени наше состояние никогда не улучшается, оно может только ухудшаться. Мы похожи на безногих и нелепо думать, что конечности могут вырасти снова. Не существует метода лечения, который был бы способен излечить таких алкоголиков, как мы. Все возможные способы лечения были испробованы нами. В некоторых случаях наблюдается непродолжительное улучшение, за которым следует, как правило, еще более серьезный рецидив болезни. Врачи, знакомые с проблемой алкоголизма, согласны с тем, что нельзя превратить алкоголика в человека, нормально потребляющего алкоголь. Возможно, со временем наука сможет решить эту проблему, но пока она бессильна. Вот предпринятые нами шаги, которые предлагаются по программе выздоровления.
Мы признали свое бессилие перед алкоголем, признали, что потеряли контроль над собой.
Второй, пришли к убеждению, что только сила более могущественная, чем мы, может вернуть нам здравомыслие.
Третий шаг. Приняли решение перепоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы его понимали.
Шаг четвертый, глубоко и страшно. И для себя, и свою жизнь.
Пятый шаг, признали перед Богом, с собой, и не человек, истинно для
Ирина просили его исправить нашу жизнь. Список всех тех людей, которые пришли в избор, и предыдущие желания указали свою любовь и любовь.
Девятый. Лично вначале причиняли эту мою вмешательство, не только возможно, но не те случаи, когда его произнесли.
А маленькие книжечки почем? 150
шаг продолжали собраться, когда достали открытки, шаг предлагали ему.
Один. Стремились к таким молитвам отношения, двигаться прикосновение с Богом, как мы понимали его. Молясь лишь о знании Его воли, которую нам нужно и дарование сил для этого.
12. Достигнув духовного просветления, когда впереди эти шаги расставят позитивный смысл наших лет, других алкоголиков и принимают эти принципы во всех наших делах.
Спасибо. И сегодня у нас продолжаем работу по большой книге. Григорий отдает опыт. На рассказе Билла, да, мы с вами.
Григорий алкоголик.
Привет.
Давайте я начну с маленькой молитвы, и мы двинемся дальше. Боже, позволь мне отложить в сторону все то, что я уже знаю о Тебе, о себе, о других и о своем выздоровлении. Ради нового опыта в Тебе, Боже, себе, других и столь нужен всем нам выздоровление. Аминь. Значит, в прошлый раз мы прочли введение, мы ознакомились с главой «Мнение доктора». Сегодня мы перейдем к рассказу Билла. Значит, маленький такой исторический элемент. Обратите внимание, как книга построена в структуре. Она начинается с мнения доктора. И на то имеются достаточно веские причины. Одной из причин, когда Билл, получив свое духовное пробуждение, стал бегать по бомжатникам, барам, вообще, где только возможно, в поисках алкашей, которых он может хоть как-то спасти. 6 месяцев длилась эта гонка у него, и ни разу ничего у него не вышло, за исключением того, что один человек повесился у него дома. Вот, пожалуй. А другой, кстати, украл весь гардероб Лоус. Пожалуй, все, чего он сумел добиться. И он сидел однажды на кухне у себя незадолго до поездки в Акрон. И он сетовал Лоус по этому поводу, говоря ей, что, знаешь, я не знаю, что делать, я не могу никого из них оставить трезвыми. Она сказала: это так, Билл, но ты-то трезвый. И тут его осенило, или даже скорее не осенило, это, наверное, заложило зерно, что ли. Он до отъезда в Акрон переговорил еще раз с доктором Силквортом. И вот Силкворт тот, кто сказал ему, что, ты знаешь, вот я слушал, как ты разговариваешь с этими людьми, и мне кажется, что если ты начнешь с их заболевания непосредственно, и только потом перейдешь к тому, что нужно делать, то, наверное, это принесет лучшие результаты. Во всяком случае, это следует попробовать. Как ни странно, доктор Боб был первым человеком, на котором Билл это попробовал. Именно поэтому на сегодняшний день мы имеем сначала мнение доктора, следующий идет рассказ Билла. Почему рассказ Билла? В принципе, на этом месте мог бы быть рассказ любого другого человека. Кстати, вот вам тоже интересный факт. Черновик рассказа Билла написан не Биллом. Билл редактировал его. Черновик написал человек, которого звали Джо Уорс. Он также написал часть главы к женам. Я вам уже говорил, что 32 человека принимали активное участие в этом деле. И вот просто такой интересный факт. А Билл уже, так сказать, вносил финальные штрихи в эту тему, так сказать. А алкоголику, после того, как его посвятили, в общем-то, в суть его заболевания, требуется какая-то идентификация. И этот рассказ здесь именно для идентификации. Это самая, в общем-то, ключевая вещь. Потому что я могу судить по себе, я как алкоголик, прислушиваться к кому-то, кроме как алкоголику, особенно когда речь идет о том, что мне, в общем-то, надо поменять свой стиль жизни, что ли, ну, я не стал. Я этого не делал, ко мне обращались многие, мне люди говорили о том, что у меня проблема. Мне об этом говорили все, кто меня окружал. Люди устали мне говорить об этом. Меня это совершенно не волновало. До тех пор, пока я не успокоюсь, по какой-то непонятной причине. В нашей программе очень много мистики вообще. Алкоголик слышит только алкоголика. Поэтому нужна была идентификация. И вот мы имеем рассказ Билла. Давайте ознакомимся. Маленький город в Новой Англии, куда нас, молодых офицеров из Плацбурга, направили служить, был охвачен военной лихорадкой, и нам льстило, когда жители города, приглашая нас в свои дома, и вели себя так, что мы чувствовали себя героями. Здесь было все. Любовь, война, всеобщее восхищение. Хорошая комбинация, да? У нас, значит, восторг, у нас ненависть, ну и, конечно, жажда популярности. Вообще звучит как вот самый такой мой вариант алкоголического набора. Потому что это вот эмоции, в которых я всю свою жизнь жил. Ненависть, любовь до зеленых соплей, а уж если это ненависть, то просто желваков на скулах. И, конечно же, стремление к тому, чтобы меня почитали. Вот он вам просто выкладывает. Алкоголика видно за версту. Жизнь временами была веселая и шумная, временами величественная. Тоже хороший термин. Оказавшись, наконец, в гуще событий, обуреваемыми чувствами, я открыл для себя алкоголь. Обратите внимание, вот это тоже хорошо. Обуреваемый чувствами, да? Какими чувствами, неважно. Если я алкоголик, я ими обуреваем. Ну, а как мне с ними бороться-то еще? Позабылись серьезные предостережения и предупреждения моих родственников, связанные с выпивкой. В положенное время нас отправили туда. Я почувствовал себя одиноким, и меня снова потянуло к бутылке. Мы высадились в Англии, я побывал в Винчестерском соборе. Взволнованный увиденным, я бродил вокруг, как вдруг мое внимание привлекла одна надпись на могиле. Здесь почил гренадер из Хэмпшира, которого настигла смерть, когда он пил холодное пиво. Хорошего солдата никогда не забудут, неважно, чем он был сражен, мушкетной пулей или кружкой. Зловещее предсказание, которое я полностью проигнорировал. В 22 года ветеран войны я наконец вернулся домой. Я воображал себя лидером, ведь солдаты моей батареи подарили мне сувенир в знак уважения. Амбиции. Мои таланты руководителя представлял себе я. Поставит меня во главе какого-нибудь крупного предприятия, которым я буду руководить твердой рукой. Я поступил на вечерние юридические курсы и получил должность следователя в страховой компании. Восхождение к успеху началось, думал я. Я еще докажу миру, на что я способен. Вот это мне хорошо знакомо. По делам службы мне приходилось бывать на Уолл-стрит, и я заинтересовался торговыми сделками. Многие люди разорялись, но некоторые становились очень богатыми. Почему бы и мне не разбогатеть? Кроме юриспруденции, я изучал также экономику и бизнес. Уже в то время я был потенциальным алкоголиком и едва мог закончить курс юриспруденции. На одном из выпускных экзаменов я был настолько пьян, что не мог ни соображать, ни писать. Хотя я выпивал нерегулярно, моя жена была обеспокоена. Мы много говорили об этом. Но я успокаивал ее, рассказывая о том, что гениальные люди совершали свои самые лучшие открытия в состоянии опьянения. И что самые грандиозные взлеты философской мысли происходили не без участия бутылки. Закончив курс юриспруденции, я понял, что это не для меня. Меня уже захватил водоворот Уолл-стрит. Моими кумирами были ведущие бизнесмены и финансисты. Из этого сочетания спиртного и биржевых спекуляций я начал ковать оружие, которое со временем, подобно бумерангу, обратится против меня с уничтожающей силой. Мы с женой жили скромно и скопили примерно $1000. Замечу вам, что $1000 в те времена – это приблизительно эквивалент 100 тысяч на сегодняшний день. Именно не просто по себестоимости, а по покупной силе тех времен. На них мы приобрели акции, которые в то время стоили дешево и были не особенно популярны. Но я предполагал, что со временем они подскочат в цене. Мне не удалось уговорить моих друзей-маклеров послать меня осмотреть предприятие, в которое я вложил свои сбережения. И тогда мы с женой решили поехать туда вдвоем. У меня сложилось мнение, что люди теряли деньги, потому что не знали рынка. Потом я обнаружил и многие другие причины. Мы бросили работу и уехали на мотоцикле в коляске, в коляске которого была палатка, одеяло, смена одежды и 3 огромных тома финансового справочника. Ну, какой нормальный человек делает такие вещи? Наши друзья считали, что нас нужно обследовать на предмет вменяемости. Возможно, они были правы. Я довольно успешно играл на бирже, поэтому у нас было немного денег. Но однажды нам пришлось месяц поработать на ферме, чтобы не трогать наши скромные сбережения. Это был последний случай в моей жизни, когда я зарабатывал деньги собственными руками. За год мы исколесили всю восточную часть Соединенных Штатов. Это на мотоцикле. И поверьте мне, качество дорог тогда оставляло желать лучшего. В конце года мои отчеты, которые я посылал на Уолл-стрит, обеспечили мне приличную должность на бирже и право распоряжаться значительными подотчетными суммами денег. Право самостоятельно принимать решения дало нам дополнительные доходы, которые в том году составили несколько тысяч долларов. В течение нескольких последующих лет судьба дарила мне деньги и успех. Я состоялся как личность. Это первый раз, что Билл, технически говоря, в своей жизни становится миллионером. Мои идеи, моя оценка конъюнктуры, подхваченные другими, приносили миллионы. Большой бум конца 20-х годов подхватил нас и вознес на гребень успеха. Выпивка играла важную тонизирующую роль в моей жизни. В ресторанах в богатых районах города играл джаз, и было шумно. Все тратили тысячи и говорили о миллионах. Скептики могли зубоскалить сколько угодно и убираться на все четыре стороны. У меня появилось множество новых друзей, льнувших к успеху. Мое пьянство принимало угрожающие размеры. Часто продолжалось и днем, и ночью. Уговоры моих старых друзей заканчивались ссорами. Одиночество усугублялось. В нашей роскошной квартире происходили тяжелые сцены. Правда, настоящих измен с моей стороны не было, потому что я был предан жене и к тому же слишком много пил, чтобы предаваться разврату. Я думаю, что это в первую очередь. В 1929 году я увлекся гольфом. Мы переехали за город в надежде, что вскоре моя жена будет аплодировать мне, когда я буду побеждать Уолтера Хейгена. Но алкоголь победил меня гораздо быстрее, чем я Уолтера. По утрам у меня начали дрожать руки и ноги. Гольф создал благоприятную ситуацию, чтобы выпивать и днем, и ночью. Было приятно перемещаться туда-сюда по площадке для избранных, которая внушала мне такое предпочтение, когда я был подростком. Я приобрел легкий загар, который отличает всех преуспевающих людей. Местный банкир со скептическим изумлением следил за тем, как я ворочал огромными суммами денег. Внезапно, в октябре 1929 года, все рухнуло на Нью-Йоркской бирже. В один из этих ужасных дней я отправился качающейся походкой из бара при гостинице в контору. Было 8 часов вечера. Прошло 5 часов после закрытия биржи. Телеграфный аппарат еще работал. Я смотрел на ленту, на которой была надпись XYZ32. Еще утром там было 52. Я был разорен, как и многие мои друзья. Газеты сообщали, что многие кончали самоубийством, прыгая с высотных зданий крупных финансовых учреждений. У меня это вызвало отвращение. Нет, я прыгать не буду. Я вернулся в бар. А что еще будет делать алкоголь? Мои друзья потеряли несколько миллионов с 10 часов утра. Ну и что? Завтра будет новый день. Чем больше я пил, тем больше я укреплялся в своей былой решимости победить. На следующее утро я позвонил своему другу в Монреаль. У него осталось много денег, и он советовал мне ехать в Канаду. До следующей весны мы жили как раньше. То есть, был один раз миллионером, все потерял, и в Монреале вернулся снова и снова стал миллионером. Я чувствовал себя Наполеоном, возвращающимся с Эльбы. Никакой остров Святой Хелены не страшил меня. Но я начал снова пить, и моему щедрому другу пришлось расстаться со мной. На этот раз мы были полностью на мели. Это второй раз, что он теряет статус миллионера. Мы поселились у родителей моей жены. Я нашел работу, а потом потерял ее из-за драки с водителем такси. Относясь ко мне с сочувствием, никто не предполагал, что с этого момента у меня не будет настоящей работы в течение 5 лет, и что все это время я буду беспробудно пить. Моя жена начала работать в универмаге. Она приходила домой усталая после работы и находила меня пьяным. В маклерских конторах от меня старались избавиться, потому что я был ни на что не годен. Алкоголь перестал быть для меня чем-то особенным. Я просто не мог обходиться без него. 2, а иногда 3 бутылки скверного джина стали моей ежедневной нормой. Мне иногда удавалась маленькая сделка, я использовал несколько сотен заработанных долларов, чтобы оплатить счета в барах и забегаловках. Это продолжалось беспрерывно. Я начал просыпаться по утрам от яростной дрожи в теле. Прежде чем позавтракать, я должен был выпить стакан джина и запить его несколькими бутылками пива. Несмотря на это, я все еще считал, что я в состоянии контролировать ситуацию. И в редкие периоды трезвости моя жена вновь обретала утраченную уже надежду. Но дела становились все плачевнее. Наш дом уже отобрали за неуплату долга по закладной. Моя теща умерла, моя жена и тесть были больны. Неожиданно у меня появилась возможность поправить свои дела. Акции котировались низко в 1932 году, и мне удалось сколотить группу по покупке. Предполагалось, что я получу высокую прибыль, Но тут у меня начался страшный загул, и я не мог воспользоваться этим шансом. И тут я как бы пробудился ото сна. Надо покончить с этим. Я понял, что не должен больше пить ни одного глотка. Нужно навсегда отказаться от спиртного. До этого я много раз давал обещание бросить пить. Но тут жена поняла, что это серьезно. И так оно и было на самом деле. Вскоре после этого я снова пришел домой пьяный. Не было никакой борьбы, никакого стремления удержаться. Где же моя решимость? Я не понимал, как это случилось. Мне даже не пришло в голову, что происходит. Кто-то протянул мне рюмку, и я выпил. Был ли я в своем уме? Я начал обдумывать, не сродни ли сумасшествию такое полное отсутствие способности предвидеть последствия. Совсем недавно, извините, я отрываюсь здесь на секундочку, исторический такой фактик. Совсем недавно на аукционе, на одном из престижных аукционов в Нью-Йорке была продана Библия. Продали за, по-моему, 3,5 миллиона или что-то такое. Библия, на которой Билл подписывался неоднократно, Лоус, это их домашняя Библия. И там, значит, вот на страницах буквально, особенно в начале, значит, он клялся торжественно на этой Библии, что больше он пить не будет. А чуть позже появляется надпись «Ну вот на этот раз!» и так далее и тому подобное. Вот ушла за 3,5 миллиона тут недавно совсем. Такой просто интересный факт. В Нью-Йорке, да. С новой решимостью я предпринял еще одну попытку. Прошло какое-то время, и моя уверенность сменилась самоуверенностью. Ликероводочные заводы больше не существовали для меня. Теперь я знал, как с этим справиться. Но в один прекрасный день я зашел в кафе, чтобы позвонить. И через минуту я стучал по стойке, заказывая спиртное, не понимая, как это могло случиться со мной опять. Почувствовав первое опьянение, я пообещал себе, что в следующий раз буду умнее. Умнее? Но на этот раз я могу позволить себе напиться. И я напился. Никогда не забуду страх, безнадежность и раскаяние, которые я испытал на следующее утро. У меня не было мужества бороться. Я не мог контролировать себя, испытывал ужасное чувство надвигающейся беды. Я не решался переходить улицу, боясь, что упаду, и на меня в утренних сумерках наедет грузовик. В ночном кафе я выпил дюжину стаканов пива. Мои истерзанные нервы наконец успокоились. Я прочел в утренней газете, что акции снова покатились вниз. Со мной происходило то же самое. Ситуация и на бирже восстановится, но моя песенка спета. Это была ужасная мысль. Может быть, покончить с собой? Нет, не сейчас. Потом мои мысли затуманились. Помочь мне сможет только Джим. Две бутылки и забытье. Ум и тело человека – чудесные механизмы. Я смог прожить 2 года в этом состоянии агонии. Когда утреннее безумие и отчаяние овладевали мной, я крал деньги из тощего кошелька моей жены. И опять топтался перед открытым окном или около аптечки, где был яд, проклиная себя за постыдную слабость. В поисках какого-то выхода мы с женой то переезжали в деревню, то возвращались в город. Потом наступала ночь, и когда мои физические и психические мучения были настолько невыносимы, что я боялся, что выбью окно и выброшусь вниз. Мне удалось с трудом перетащить матрас на нижний этаж, чтобы удержаться от этого шага. Пришел врач и прописал мне сильное успокоительное. На следующий день я пил джин и успокоительное. Это сочетание привело меня к полной потере человеческого облика. Окружающие боялись за мое психическое здоровье. Я тоже боялся. Когда я пил, я почти не мог есть и весил на 40 фунтов, примерно 18 килограмм, меньше нормы. Мой шурин врач и моя мать по доброте своей поместили меня в известную во всей стране лечебницу для умственной и физической реабилитации алкоголиков. Лечение белладонны прояснило мое сознание. Водные процедуры и легкие физические упражнения укрепили мое здоровье. Но самым важным было то, что я встретился с врачом. В большой книге там пропущено слово, оно не ключевое на самом деле, с добрым врачом, который объявил мне, что хотя я был большой эгоист и вел себя очень глупо, я был серьезно болен и физически, и психически. Я так полагаю, что все понимают, что речь идет о докторе Силкоте. Я испытывал облегчение, узнав, что воля алкоголика ослаблена, когда речь идет о борьбе с алкоголем. Но она остается сильной во многом другом. Вот это мы, алкоголики. Ну хорошо, с алкоголем у меня проблемы, зато во всем остальном у меня прекрасно обстоят дела. Мне стало понятным мое невероятное поведение, которое не вязалось с моим искренним желанием бросить пить. Понимание себя дало мне новую надежду. В течение 3 или 4 месяцев все шло прекрасно. Я стал ездить в город и даже заработал немного денег. Мне казалось, я нашел, в чем заключается решение моей проблемы. В понимании самого себя. Еще одна ошибка. Но оказалось, что я ошибся. Потому что наступил ужасный день, когда я напился снова. Кривая моего ухудшающегося морального и физического здоровья понеслась вниз, как лыжник на склоне. Вскоре я снова вернулся в больницу. Моей измученной и отчаявшейся жене сказали, что все закончится тем, что откажет сердце во время белой горячки. И что у меня разовьется водянка головного мозга примерно через год. Скоро ей придется либо похоронить меня, либо сдать в сумасшедший дом. Вот они, наши альтернативы. Мне не нужно было объяснять все это. Я все понимал и почти смирился с таким концом. Конечно, это был большой удар по моему самолюбию. Ведь я был такого высокого мнения о своих способностях. Считал, что могу преодолеть любые препятствия. И вот я загнан в угол. Скоро я опущусь на мрачное дно жизни, присоединившись к бесконечной процессии горьких пьяниц, проделавших этот путь раньше. Я жалел свою бедную жену. Ведь мы когда-то были счастливы. Я был готов на все, чтобы исправить положение. Но теперь уже было поздно говорить об этом. У меня нет слов, чтобы описать одиночество и отчаяние, которые я испытывал, горько жалея себя. Со всех сторон меня окружали зыбучие пески. Я встретился с равным мне по силе противником и потерпел поражение. Отныне алкоголь был моим повелителем. Вот этот маленький абзац – это ваш первый шаг. Билл подвел к нему неторопливо. Вот он, первый шаг. Я вышел из больницы сломленным человеком. Страх немного отрезвил меня, а потом повторилось коварное безумие первой рюмки. И в 1934 году, в день празднования годовщины окончания Первой мировой войны, я снова напился. Все мои близкие друзья были уверены, что либо меня надо поместить в закрытое заведение, либо я скоро сам приду к своему концу. Несколько раз он повторяется. Либо закрытое заведение, либо конец. Как темно бывает перед рассветом. На самом деле, это было начало моего последнего загула. Скоро мне предстояло совершить прыжок в то, что я называю четвертым измерением бытия. Мне суждено было узнать счастье, покой и смысл новой жизни, которая представляется мне тем чудесней, чем дольше она длится. Если кто-то немножко знаком с большой книгой, вот только что вот это последнее предложение, это кусочек обещаний 9-го шага. Мы все время будем здесь находить повторения для таких, как я, во всяком случае, я полагаю, для тех, кто является хроническими алкоголиками. Это единственный способ донести до нас что-либо. Поэтому Билл берет все вот эти вещи, и они будут повторяться в течение книги. В конце мрачного ноября того года я сидел на кухне и пил. Я с удовольствием думал, что у меня по дому припрятано достаточно джина на ночь и следующий день. Моя жена была на работе. Я размышлял, не спрятать ли мне бутылку у изголовья нашей кровати. Я знал, что она мне понадобится до утра. Мои размышления прервал телефон. Радостным голосом мой школьный друг, человек, которого звали Абби Тача. Или Эбби, как у вас. Эбби Тача. Спросил меня, не может ли он прийти ко мне. Он был трезв. Значит, маленькое отступление. В свое время Билл и Эбби были друзьями с детства. Отец Абби был мэром Олбани, Нью-Йорк. То есть он был выходцем из очень состоятельной семьи. Красавчик парень, жиганистый такой, но пьянь совершенно беспробудная. Причем, чтобы дать вам понять, в свое время Билл однажды заявил, что если я когда-нибудь начну пить как Абби, я точно брошу. Абби тот человек, который ехал утром рано с какой-то попойки, уже около дома отключился за рулем и въехал на Кадиллаке на минуточку в дом своих соседей, пробив стену, и машина остановилась буквально в нескольких сантиметрах от стола, где завтракала пожилая пара. Они, конечно, в ужасе, в шоке. Абби вывалился из машины и потребовал кофе. Его судили позже, причем говорили, что женщина говорила, что я готова его простить, но я такой наглости просто никогда не ожидал. Вот. И у Абби таких историй полным-полно. Вот. И что, именно поэтому вот эта фраза «он был трезв». То есть это совершенно невероятно, чтобы Абби и трезвый, вот две вещи, которые никогда не вязались. Уже несколько лет он не приезжал в Нью-Йорк в этом состоянии. Я был поражен. Я слышал, что он был помещен в больницу в состоянии алкогольного безумия. Как же ему удалось выкрутиться, думал я. Он, конечно, пообедает у нас, и я смогу открыто выпить с ним. Не думая о его благополучии, я хотел только вернуться к атмосфере прежнего общения. А речь идет о чем? Я не знаю, если кто-то помнит, я очень хорошо помню эти времена, когда любая, даже совершенно отдаленная, никак не связанная с реальностью, какой-то вот проблеск чего-то, и я начинал думать, теперь все будет, как было тогда. И я за вот этим тогда бегал много-много-много лет, прекрасно знаю, что результат никогда уже не будет таким, но надежда всегда умирает последней. То же самое у него. Так, было время, когда мы фрахтовали самолет, чтобы завершить попойку. Тоже интересная история. В свое время, когда в Олбани был построен первый аэродром, Билл и Абби решили, что нужно самолет подогнать. Пошли, напились вдрызг, заплатили какому-то там летчику. Долго объясняли ему, куда и что нужно приземлиться. В результате их встречали вроде бы на одном поле, они приземлились на другое, их долго искали. Потом их нашли, они были оба пьяные в дрезину, вырубившиеся в этом самолете, их еле оттуда вытащили. Позже Биллу пришлось извинять, делать девятый шаг всем этим людям, включая жену мэра Олбани, потому что он с ней там вел какой-то разговор, за который она была обижена. И он в письме ей написал, что он очень сожалеет об этом, но он реально просто ничего не помнит вообще. Вот так вот эти люди развлекались. Это так, интересно для
миссии.
По-нашему. Его приезд был оазисом в мрачной пустыне никчемности. Настоящий оазис. За что мы только не цепляемся вообще? Увы, так рассуждают пьяницы. Открылась дверь. Я увидел его сияющего со здоровым цветом лица. Что-то изменилось в его взгляде. Весь он как-то необъяснимо изменился. Что с ним случилось? Я потянул ему через стол налитый стакан. Он отказался. Разочарованный, но с пробудившимся любопытством, я попытался понять, что стряслось с парнем. Он был не такой, как всегда. «Послушай, что случилось?» – спросил я. Он посмотрел мне прямо в глаза. Просто, но чуть улыбаясь, он сказал, «Я обрел религию. Мне стало противно». Ах, вот в чем дело. Прошлым летом чокнулся на почве алкоголя, а теперь помешался на религии. Тут-то у него глаза странно блестят. Да, старичок весь горит. Храни Господь его душу, пусть треплется. Все равно моего джина хватит с избытком на любую его проповедь. Но его слова были совсем не треп. Он рассказал мне, как в суде появились двое. Этих двоих звали Сибер Грейвс, да если кому-то интересно, и Роланд Хазард. Мы еще встретим это имя в этой книге. Которые попросили судью на время отложить решение его дела. Эти два человека были представителем оксфордских групп. Они рассказали моему другу о простой религиозной идее и о практической программе действий. Это случилось 2 месяца тому назад, и результаты были налицо. Программа действовала. Обратите внимание, программа действий. Это не программа знаний. Это программа действий. А мы ухватили у Оксфордской группы почти все, что можно. Он приехал, чтобы передать свой опыт мне. Звучит как 12 шаг. Если я захочу попробовать, конечно. Я был шокирован, но заинтересован. Конечно, я заинтересовался, ведь мое положение было безнадежным. Безнадежным. Он говорил несколько часов. Я вспомнил свое детство. Мне казалось, что я слышу голос проповедника, как он звучит в спокойный воскресный день, когда мы сидели на пригорке. Он что-то говорил об обещании вести трезвый образ жизни. И я так и не дал этого обещания. Мой дед добродушно презирал служителей церкви и все, чем они занимались. Правда, он признавал музыку небесных сфер, но отказывался священнослужителю в праве поучать его, как следует слушать эту музыку. И до конца дней своих бесстрашно говорил об этом. Все это я вспомнил в ту минуту, и у меня перехватило дыхание. Я вспомнил тот день, который я провел в Уинчестерском соборе во время войны. Я всегда верил в то, что существует сила более могущественная, чем я. Я часто размышлял об этих вещах. Я не был атеистом. Совсем неверующих не так уж много, ибо это означает слепую веру в то, что Вселенная возникла из ничего и бессмысленно мчится в никуда. Мои интеллектуальные герои, химики, астрономы, даже сторонники эволюции предполагали, что в мире действуют определенные законы и силы. Несмотря на имеющиеся возражения, я никогда не сомневался в том, что глубокий смысл и ритм лежат в основе мироздания. Как может быть столько точных и нерушимых законов при полном отсутствии разума за всем этим? Я должен был верить в дух Вселенной, не имевший границ во времени и в пространстве. Но дальше этого я никогда не шел. Именно в этом пункте я расходился с мировой религией и ее служителями. Когда они начинали говорить со мной о Боге, как воплощении любви, всемогущества и смысла жизни, меня это раздражало, и мой ум закрывался, не желая принимать эту теорию. В Христе я видел великого человека, чьи последователи не слишком тщательно следовали по его стопам. Его моральные учения казались мне самым совершенным. Что касается меня, то я принял те части его учения, которые нравились мне и были не очень сложными, остальное я просто игнорировал. Религиозные войны, процессы над ведьмами, крючкотворство религиозных споров. Меня тошнило от всего этого. Я искренне сомневался в том, что, приняв во внимание все плохое и хорошее, религии принесли хоть какую-нибудь пользу людям. Судя по тому, что я увидел в Европе во время войны, да и после того, влияние Бога на людские судьбы было незначительным. Братство людей – мрачной шуткой. Если дьявол существует, то он правил миром, и ему удалось овладеть мной. Но мой друг сидел передо мной и открыто признавал, что Бог сделал для него то, что он не в состоянии был сделать для себя сам. Концовка обещаний 9-го шага. Его человеческая воля не выдержала. Врачи признали его неизлечимым. Общество было готово запереть его в 4 стенах закрытой лечебницы. Как и я, он считал себя конченным человеком. А потом он восстал из мертвых и начал жить жизнью более интересной и осмысленной, чем когда-либо раньше. Неужели эта сила возникла в нем самом? Конечно, нет. В тот момент в нем было не больше силы, чем во мне во время нашей встречи. Можно сказать, что ее не было вообще. Такой тонкий намек на бессилие. Я был сражен. Похоже было, что религиозные люди правы. что-то сработало в человеческом сердце и совершило немыслимое. Я пересматривал свои взгляды на чудеса. Неважно, что было в затхлом прошлом. Чудо сидело у меня за кухонным столом. Оно принесло мне благие вести. Я видел, что мой друг не просто переродился внутренне. Он жил на новой основе. Его корни закрепились в новой почве. Он жил на новой основе. Духовное пробуждение – это то, что требуется таким людям, как мы. Несмотря на пример моего друга, во мне оставались старые предрассудки. Слово «Бог» все еще вызывало легкую антипатию. Когда речь зашла о некоем Боге, с которым можно установить персональные взаимоотношения. Персональные. Чувство антипатии усилилось. Все это мне не нравилось. Я принимал такие идеи, как творческий разум, всемирный разум или дух природы. Но я не принимал идею небесного владыки, который был любвеобильный, какой бы любвеобильной ни была его власть. С тех пор мне пришлось беседовать со многими людьми, которые думали так же. Мой друг предложил нечто, что показалось мне в тот момент необычайным. Он сказал: почему бы тебе не выработать свое собственное представление о Боге? Это настолько ключевая тема для нашего излечения и для тех, кому вы сможете помочь. Все мы морочимся с Богом, а разница на самом-то деле заключается в очень простом. В религии нам говорят: вот наш Бог. Вот какой он, вот как он выглядит, вот что он сделал, вот где он был, вот что он написал, вот что он сказал. Вам нравится? Приходите к нам. Мы, в анонимных алкоголиках, проповедуем духовность. Я этой разницы не знал до определенного времени. Что есть духовность? В духовности есть следующее. Мы понятия не имеем, какой у тебя Бог. Мы тебе своего навязывать не будем, потому что он тебе не нужен. Тебе нужен твой личный. А вот что мы сможем сделать, мы сможем, проведя тебя по вот этой книге, так, как это было в оригинале задумано, когда ты совершишь вот эту программу действия, ты придешь сам к своему Богу, будешь там сам определять, какой он. Это и есть, что означает Бог, которого мы вот... Как мы его понимали? Бог, как мы его понимали, просто означает, что все, что вы знали о нем, потому что вам кто-то сказал, на самом деле не имеет никакого значения. Единственное, что будет иметь значение в конечном итоге, это то, что о нем знаете вы. Вот почему наша ситуация резко облегчается. Так что, если есть какие-то предвзятости, во всяком случае, на то время, пока мы вот это вот делаем, отложите их в сторону. У нас еще будет более детальная возможность побеседовать о том, как мы работаем с Богом. Это, наконец, проняло меня. Ледяная гора рассудочности, в тени которой я жил и мучился столько лет, растаяла. Я стоял, освещенный солнечным светом. Вот оно, маленькое духовное пробуждение убило, который на тот момент еще отстранен от Бога, но уже маленькое духовное пробуждение. И в принципе наше выздоровление есть последовательность маленьких духовных пробуждений в большинстве своем. От меня требовалось только желание и готовность верить в существование силы больше, чем я. Для начала требовалось только это. Я понял, что рост может начаться с этого момента. Если я готов строить новое здание, я могу сделать все, что сумел сделать мой друг. Согласен ли я попробовать? Конечно, я был согласен. Так я понял, что Бог занимается нашими делами, если мы действительно хотим Его участия. В конце концов, я увидел, почувствовал и поверил. Завеса гордости спала с моих глаз. Предрассудки улетучились. Я увидел новый мир. Мне открылся подлинный смысл пережитого мной в Уинчестерском соборе. На мгновение мне понадобился Бог, и я захотел ощутить его. Во мне было смиренное желание, чтобы Бог был со мной, и он пришел ко мне. Но вскоре ощущение его присутствия было стерто мирским озлоблением. Вот это слово подчеркните, пожалуйста. Очень важно. Прежде всего, во мне само. Мы еще вспомним об этой фразе. Так было все время с тех пор. Каким слепым я был. В больнице меня последний раз отлучили от алкоголя. Лечение представлялось необходимым, потому что у меня были признаки белой горячки. Там я смиренно предложил себя Богу, как его понимал, чтобы отныне он руководил мною по своему усмотрению. Третий шаг. Впервые я признал, что я ничего, что без него я погибну. Второй шаг. Без чувства жалости к себе я признал свои грехи и был готов к тому, чтобы мой новый друг освободил меня от них с корнем, вырвав их из меня. Наша четверка, наша пятерка, шестерка и семерка. С тех пор я ни разу не пил. Мой школьный друг навестил меня. Я рассказал ему обо всех моих проблемах и недостатках характера. Вот он, пятый шаг, более детально. Мы составили с ним список людей, которых я обидел и на которых был зол. Вот что-то знакомое. Я выразил полную готовность встретиться с этими людьми и признать свою неправоту перед ними. Мне не следует критиковать их. Я должен исправить причиненное им зло в той мере, в какой я могу это сделать. У нас здесь восьмерочка с девяточкой. Я должен был подвергнуть испытанию мое новое мышление, в котором присутствовала идея Бога. Здравый смысл перестал быть естественным. Я должен был ничего не предпринимать, когда сомневаюсь, и просить его указать мне выход и дать мне силы справиться с трудностями, как он велит мне. Одиннадцатый шаг. И дальше вот продолжается одиннадцатый шаг до конца этого абзаца. Никогда я не должен просить что-либо для себя, если только это не принесет пользы другим. Только в этом случае я могу рассчитывать на его помощь. И тогда я получу сполна. Мой друг обещал мне, что как только я выполню все это, у меня будут новые отношения с Творцом, духовное пробуждение. И что мой образ жизни, в моем образе жизни появятся такие черты, благодаря которым мои проблемы будут решены. Для этого требуется лишь вера в Божье могущество, плюс доля желания, честности и смирения, достаточные для поддержания нового жизненного уклада. Это просто, но нелегко. Вот, суммарно о нашей программе выздоровления. Это просто, но нелегко. Пожалуй, самая лучшая суммарная фраза, которую мне довелось слышать о нашей программе выздоровления. Нужно заплатить за это отказом от эгоцентризма. Во всех вещах, я должен обращаться к светоносному Отцу, который правит всеми нами. Это были необычайные и революционные предложения, но как только я полностью принял их, результат был поразительный. Было ощущение победы, за которым следовали чувства покоя и ясности, каких я раньше не знал. появилась абсолютная уверенность. Я чувствовал такой подъем, как будто меня продувал сильный и чистый ветер с высокой горы. Бог приходит ко многим людям постепенно, но его воздействие на меня было неожиданным и глубоким. На какое-то время это даже обеспокоило меня. Я призвал своего друга-врача, чтобы узнать, в своем ли я уме. Он с удивлением выслушал меня. В конце моего рассказа он покачал головой и сказал: «С тобой случилось что-то непонятное, но тебе лучше сохранить свое новое состояние. Вряд ли может быть что-либо худшее, чем то, каким ты был раньше». Сейчас этот врач знает многих прошедших через то же самое. Он знает, что наш опыт – реальность. Было много разговоров, и Билл часто упоминает, он об этом упоминал и 12 на 12, и как это видит Билл. Когда многие из алкоголиков, вот у нас тут была беседа, по-моему, в прошлый раз задали вопрос, почему люди не делают эту программу сами, в одиночку. Ну вот хороший пример – алкоголики, да? А сейчас этот врач знает многих прошедших через то же самое. Вот такой алкоголик, как я, читая эту книгу сам, до того, как мне это покажут, я уже забыл о фразе, что с некоторыми из нас это случается постепенно. Я жду вот этой молнии. И если ее нет, ну, явно это не работает. И вот поэтому, именно поэтому нам нужны люди, которые могут нам показать и объяснить такие вещи. Я забываю, я ведь читаю выборочно. И моя болезнь будет выстраивать мой мозг таким образом, чтобы я брал именно неправильные вещи отсюда. Потому что моя болезнь, находясь между ушами, заседая в КГБ, в комитете гонева и безумия, будет постоянно, и она очень хорошо осведомлена о том, чем я здесь занимаюсь. И ей это очень не нравится, потому что это значит, что я пытаюсь избавиться от своего эго. А эго не любит, когда от него избавляются, потому что эго хочет править балом. И эго для нормальных людей на самом деле совсем неплохая вещь. Но для такого алкоголика, как я, оно смертельно. У меня больное эго. Реально. И от этого я никогда не излечусь. С ним мне воевать до конца дней моих. Но вот эта программа учит нас, как это делать. Пока я лежал в больнице, я думал о тысячах беспомощных алкоголиков, которые были бы рады получить то, что так легко получил я. Это Билл, который явно совершенно ни о ком, кроме себя, никогда не думал, вдруг начинает думать о тысячах алкоголиков. Воу! Нереально! И вот вам 12-й шаг. Возможно, я сумел бы помочь некоторым из них, и они смогли бы помочь другим. Наша основная задача – продолжать оставаться трезвыми и помочь другим алкоголикам достичь трезвости. Там, кстати, нет ничего про здоровый и трезвый образ жизни, если правильно переводить. Мой друг подчеркнул абсолютную необходимость руководиться этими принципами во всех наших делах. Речь идет о 12-м шаге. Особенно важно было работать с другими. Обратите внимание, мы даже еще не подошли к программе выздоровления. Билл быстренько охватил ее в своей истории. А сколько раз уже упоминалось о том, что мы должны работать с другими. Мы должны работать с другими. Знаете, я натыкаюсь постоянно, вот что-то в последнее время пошла волна сорокатых людей срывающихся. Только один вопрос. Почему? Ответ. У меня всегда один вопрос. Сколько у тебя было подспонсорных? Ответ всегда один и тот же. Ни одного. Вот почему. Я только потому, что мне стало лучше, только потому, что я получил духовное пробуждение, я не могу развернуться, уйти отсюда и начать жизнь, свою жизнь. У меня своей больше нет, она не моя. Она на самом деле никогда моей не была. Она всегда принадлежала Богу. А как только я ухожу туда, что я делаю? Я поворачиваюсь к Богу спиной, забираю свою жизнь обратно у Него и готов ей вновь руководить. А нигде в книге нам не сказано, что я снова буду находиться в руководящих инстанциях. Я неудачно там поработал в свое время. Обо мне осталась плохая репутация. Так. Где мы тут? Особенно важно было работать с другими, как он работал со мной. Особенно важно было работать с другими, как он работал со мной. Вера без дел мертва, говорил он. Как это верно по отношению к алкоголикам? Ведь если алкоголик не совершенствует и не обогащает свою духовную жизнь, совершенствует и обогащает, мы еще вернемся к другим эпитетам, которые Билл будет использовать. Мы не можем останавливаться. Мы не можем останавливаться. У нас, от нас требуется не просто поддержание духовного уровня какого-то, который мы получим и почувствовали себя лучше. Мы обязаны совершенствоваться. Мы обязаны продолжать движение. Мы обязаны расти. Духовную жизнь путем работы во имя других и самопожертвования. Он не сможет пройти через будущие испытания, а преодолеть житейские трудности. Отказавшись от такого рода деятельности, он снова начнет пить и, конечно же, погибнет. Тогда уже вера будет действительно мертва. Вот так обстоят дела с нами. Мы с женой с энтузиазмом отнеслись к идее помощи другим алкоголикам. Это было, кстати, еще и потому, что мои прежние коллеги скептически отнеслись к моему излечению. И в течение года у меня было очень мало работы. Но вообще, давайте реально, я не знаю, кому-нибудь пришлось вот это. Я очень хорошо помню, как я пришел в анонимные алкоголики, и впервые, когда мне удалось до кучи сложить 30 дней, ну я реально вообще ожидал, что фанфары будут там, девочки будут танцевать, я не знаю, что-то объявят праздник, все кинутся ко мне на шею. Но почему-то люди как-то так скептически отнеслись к этому. Уже позже, осматривая ситуацию, если я 30 с лишним лет пил, то даже спустя год, а со многими людьми до сих пор, они скептически относятся к тому, что я трезвый. И я могу их понять сегодня. Тогда мне это было непонятно. Я не знаю, если кто-то вот испытывал такое же чувство, но мне очень хорошо знакомо, о чем идет речь. В то время у меня было не очень хорошо на душе. Волнами подступали жалость к себе и чувство обиды. Я чуть было не начал пить снова. Но скоро я обнаружил, что там, где мне ничто не помогало, мне помогала работа с другими алкоголиками. Пожалуйста, подчеркните это. Потому что в какой-то момент мы заканчиваем делать шаги. Вот на этом проходе мы закончили вот именно процесс работы над, как он описывается. И встает совершенно резонный вопрос: а что дальше? Вот что дальше. Ничего другого нет. Вот это то, что дальше. Часто я в отчаянии возвращался в свою больницу. Но поговорив с больными, я ощущал подъем и обретал почву под ногами. В трудные минуты помогает выжить цель в жизни. В трудную минуту помогает выжить цель в жизни. Нашей основной целью, задачей. У нас быстро появилось много друзей, и это было воистину замечательно принадлежать к братству, созданному нами. Радость жизни ощущается даже в трудностях и в горе. И видеть сотни семей, вышедших из состояния безысходности. Видел, как налаживались самые сложные семейные ситуации, как исчезали вражда и озлобленность. Я видел, как алкоголики выходили из лечебницы и занимали достойное место в своей семье и в обществе. Бизнесмены и люди разных профессий вернули себе репутацию. Нет таких несчастий, такого горя, которые бы мы не преодолели. В одном городе на западе США нас примерно 1000. Мы часто встречаемся, чтобы новички могли войти в наше братство. На этих проходящих в непринужденной обстановке собраниях присутствует от 50 до 200 человек. Мы растем численно, и наша сила растет. Алкоголики – малопривлекательная публика. Я бы не сказал, да? Разные люди требуют разного подхода. Бывало всякое, трагическое и комическое. Один бедняга покончил с собой в моем доме. Он так и не хотел и не мог принять наш образ жизни. Однако же во всей нашей деятельности присутствовала и значительная доля веселья. Кое-кого может шокировать наша поглощенность земными заботами и наша неуместная веселость. Но во всем этом есть и серьезный аспект. Вера должна творить в нас и нашими руками 24 часа в сутки, иначе мы погибнем. Сколько раз упоминается о нашей смерти? Вот за то короткое время. Я, честно говоря, даже не считал. Но это далеко не первое упоминание. Потому что порой мы забываем об этом. Но мы в бизнесе жизни и смерти. Попав в алкоголизм, это именно так. Большинство из нас считает, что нам не нужно больше искать утопию. Она с нами здесь, сейчас. Каждый день простые речи моего друга на кухне, умножаясь и расширяясь кругами, несут мир и добрую волю всем людям на земле. Билл Уилсон, один из основателей анонимных алкоголиков, умер 24 января 1971 года. Переходим ко второй главе. В русском тексте ее перевели как «выход есть». Это не так. Решение есть. Или есть решение, если уж совсем просто. Решение
есть. Это рассказ Билла. Рассказ Билла или история Билла?
Билл Стой. Так-так.
Так.
15 минут осталось? Хорошо.
Мы работаем тогда. До 18.15. Мы работаем до 18.15.
У нас 15 минут осталось. Да. Так, если у нас осталось 15 минут...
10.
10. Что?
10.
Если у нас осталось 10 минут...
Может, не стоит?
А, ну, 15, да, закрытие,
значит, тогда, да. Тогда давайте... Значит, тогда мы останавливаемся здесь. Единственное, что... Первую фразу. Очень важно, пожалуйста, все вот эту поправочку, вот это ключевая совершенно вещь. Это то, почему я так предвзято отношусь к переводу этой книги. Это будет второе предложение сейчас. Мы, члены общества «Анонимные алкоголики», знаем тысячи мужчин и женщин, которые были точно такие же, так же безнадежны, как Билл. Почти все они выздоровели. И вот что важно. Они, зачеркните, пожалуйста, полностью, потому что это вот эта байда настоящая, справились с проблемой алкоголизма. Ничего подобного. Рядом не лежало. Решили проблему пьянства.
Если почти все они выздоровели?
Нет. Справились с проблемой алкоголизма. Справились с проблемой алкоголизма, зачеркните, это неправильный перевод. Я очень хотел познакомиться, кстати, долго искал человека, который перевел это. Хотел ему ручонки шаловливые пооборвать за такое. Но он, к сожалению, умер.
Решили проблему пьянства?
Да. Решили проблему пьянства. Критически важная вещь. Особенно она важна, когда позже, работая с кем-то, вы вдруг дойдете до того места, где в книге сказано, мы не излечились от алкоголизма, и человек сидит, подожди, но в книге же написано, как же так? А в книге не написано. В книге ни слова не написано про алкоголизм. Мы решим проблему пьянства. Это да. От этого мы избавляемся, от этого мы излечиваемся. Мы никогда не излечиваемся от алкоголизма.
Ну, все время эта фраза, почти все они выздоровели, но все время...
Вот перевод. Решили проблему пьянства. Так. Вопросы какие-нибудь есть?
Миша, что
случилось с Эппи?
Абитачер ушел, он сорвался и реально забухал, потерялся. В 1956 году, интересная темка, в 1956 году Билл давал какое-то интервью одному из журналов. И одним из вопросов, которые ему задали, что бы он хотел, есть ли у него какое-то желание, потому что он говорил о том, как вообще шикарно ему живется. Он сказал, да, у меня есть желание, у меня есть близкий друг, которого бы я очень хотел найти, если представится такая возможность, и посмотреть, если, может быть, я могу ему помочь. Журналисты в те времена были шикарные, если скорее. Его нашли в одном из последних имений, которое по-прежнему принадлежало его семейству, все остальное было пропито. Он заперся там, фактически жил в одной комнате и квасил. Его вытащили оттуда, привезли обратно. На этот раз, потому что первым спонсором Билла был Абби. На этот раз Билл стал его спонсором, и Абби не пил до конца дней своих. Есть несколько его спикерских, я как-то соберу, надо перевести.
То есть Абби тоже выздоровел?
Да.
Тоже перестал пить, да?
А вот в фильме да. «Меня зовут Билл», он там говорит о том, что я сорвался, потому что ты меня бросил, что-то в этом роде. Там такая...
Он сорвался таки довольно быстро, он там трезвым-то пробовал всего ничего.
А что случилось? Почему сорвался?
Да потому что он пьянь. А почему алкоголики срываются?
Нет, а потому если они приняли эту программу, если они стали заниматься этими делами, значит, я тебе просто не делал 12
шаг? Значит, что-то где-то... Рочка, ты знаешь, как это? Значит, что-то где-то всегда не доделал. Всегда.
Скажи мне, пожалуйста, вот про Билла говорят, что у него была любовница.
Была.
И...
Билл известен своей слабостью. Я уверен, что он бы сейчас получил даже больше удовольствия, чем я, сидя здесь. Если это вообще возможно.
Луис прощал его, жила все время с ним, и они никогда не расставались до конца дней своих.
Преданные.
Именно так.
Скажи, пожалуйста,
выздоровели, это значит, умерли трезвыми.
Срок жизни.
Да.
Надо посмотреть. Вы знаете, я так не помню. Он где-то ему под 70.
Это значит, знает то, что они больше никогда не пили.
Ну, курил прибыл жестко.
Ну, как бы вот такое вот.
У него проблема там.
Меня тоже это коробило.
Болезнь
прогрессирующая, смертельная.
Ну, умер в 71-м, он родился, я не помню. Надо посмотреть.
Нет, вот это значит то, что они больше никогда не пили.
70-е, да.
Это же так. Скажи, пожалуйста, они почти все выздоровели. Ее тоже зачерпнули? Как переводится?
Выздоровели в данном конкретном случае. Если ты сейчас выйдешь на улицу, ни один из глядящих на тебя людей никогда в жизни не скажет, что у тебя проблемы. Зато когда ты вот идешь к Даниловскому монастырю, ты видела, там сидят?
А нам тоже рассказывают.
Просто я трезвый алкоголик.
Мы выздоровели от симптомов пьянства. У нас произошло физическое выздоровление, у нас также наш облик вообще меняется обычно. Мы уже так не пахнем. Да и видок у нас иногда может даже побриться. Там, я не знаю, раз в неделю надо или не надо, можно душ принять.
Как ты видел шляпу? Анонимные алкоголики – это непрофессиональная организация, существующая добровольное пожертвование своих членов. Мы сами себя содержим, собранные деньги идут на аренду помещений, закупки литературы, брошюры, бутылки, справочники, журнал, дюжин. Вполне наша группа является традиция, которая гласит, у каждой группы есть лишь одна главная цель – занести в нашей жизни очень алкогольный цель, и мы все еще страдаем. До продвижения офиса обслуживания, а Россия, которая
обслуживает
литературу.
Может быть, тебе придется, я не понял вообще, что у меня там произошло, надо будет
смотреть.
Я не знаю, если что, Маришку мне просто
раскинула. Я, короче, нажала на все кнопки, которые сказала.